Итак, здравствуйте, люди. Сегодняшняя тема будет называться, вот людям не терпится, какая тема. Мистика жизни, так будет называться. Предыдущая тема была похожая по названию, но это совершенно по-другому. Она называлась «Невозможное». Я там рассказывал, что вот есть возможное, есть невозможное. Для этого оно возможное, а для того невозможное. И рассказывал, что это слово вообще смысла никакого не имеет. Вот. Ну и мистика жизни, мистика, да, откуда это слово взято. Да, я хотел сказать, что мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания. И трактовать высказывание автора может только автор, то есть я. И поэтому, у кого есть претензии, спрашивайте у меня. Вот, фон, что, претензии?
Будут.
А, будут, хорошо, да. Да, фон такой вот, мистика, корабли по воздуху летают. Откуда слово мистика? Так заканчивается Бхагавад-гита, это последний ее стих. 18.78, он своими словами, там Бог говорит, что симптоматика присутствия, я своими словами, симптоматика присутствия, что вот я вот рядом, будет сила, победа, не просто сила, необычайная сила, победа, нравственная чистота и изобилие. Полный социальный пакет, понимаете? И, а он еще говорит, где Кришна, где Арджуна, то есть Арджуна это воин, то есть мистик. Бог говорит, я повелитель мистиков. Я по-другому скажу, там, где есть Бог и там, где есть мистик без Бога не существует. Колдун может, а вот мистик, нет, мистик. Там, где есть мистик, там будет сила, победа, нравственная чистота и изобилие. Вот. Эти люди, это вот, которые не мистики, то есть обыкновенные люди. Название «Мистика жизни». Я больше скажу, тот, кто не мистик, он не живет вообще. Он труп ходячий. Просто фу, труп. И он что? Он хочет, он отдельно хочет силу, победу, чтобы все было у него. И при этом прилично выглядит. Нравственная чистота. Кстати, нравственная чистота – это смелость. Это не межполовые какие-то там, это правильно, неправильно. Это смелость. То есть трусость – это безнравственно. Так вот, человек, у которого есть цель, а цель дает Бог, у него, чем он отличается от человека, у которого нет цели? Бесцельный человек. Мистики ходят под юрисдикцией Бога, эти ходят под юрисдикцией дьявола. Никто не ходит сам по себе. И дьявол дает людям, которые ходят без Бога, такие цели. Сила, в спортзал ходим, да? Победа любой ценой. Нравственная чистота и изобилие. И вот они работают, и они то и это достигают. И кругом столько всяких курсов, как в 5 ступеней достичь там этого, как семейные отношения, чтобы были, чтобы дети там тебя слушались, чтобы дети были нормальные, чтобы там, и вот они достигают все в розницу. Мистики у них все идут эти параллельно. И кстати, в этом стихе написано 18.78, сопровождают. Человека, который с Богом, действительно верующий, сопровождают. Сила, победа. То есть они идут параллельно, и целью они являться не могут. Если именно эти цели дает дьявол. Бог их дает как сопутствующие вот эти вещи. Вот так. А раз она так заканчивается, наверное, это важно. Это целая Бхагавад-гита заканчивается вот этими стихами. И я хотел проговорить про сверхъестественное. То есть если у тебя нет в жизни сверхъестественное, что кто-то скажет, вот есть сверхъестественное, как все красиво, я как могу пиликать на скрипочке, это не сверхъестественно. Сверхъестественное, если это конкретно нарушаются законы физики, химии, биологии, как все учебники, которые учат в школе, нарушаются. И там написано, самый ключевой стих в Гите, 18.66, оставь все виды дхарм. Дхарма это подчинение какому-то закону. Законы природы, говорят, они Божьи законы. Никакие не Божьи законы. Божий закон это смелость, слушай Бога и делай. И ты сделаешь то, что раньше никаким законом предусмотрено не было. Вот это и есть жизнь. Все остальное подчинение, то есть просто плывет бревно по течению, ну труп, ничем не отличается. Иисус про них говорил, да, вот это мертвые, вот это не мертвые. Они законопослушные, они добрые, они вовремя платят за квартиру. Они матом не выражаются, но они мертвецы. А есть люди, они вот это такие чистые, не пьют там, не курят и все такое. А он говорит, нет, мои люди Не от этого зависит. Кстати, кто во всякой традиции дают обеты, да, вот в христианской традиции дают обеты, в буддийской традиции, и обеты там не есть мясо, там, не вступать в незаконные там, половые отношения, не использовать интоксикации там, какие-то, не говоря там о наркотиках. Ну, вот эти вот такие. Не играть в азартные игры, потому что если ты играешь в азартные игры, значит, ты просто не признаешь закон кармы, ты не признаешь закон справедливости. Просто ты, Бога нету. Вот ты картежник, значит, Бога нету. Вот. Ну, есть другой Бог, который Господь, который суть дьявол. Я о чем говорю? Вот эти все вещи, если ты их даже нарушаешь, ну у тебя появилась смелость, когда Бог тебе говорит, вперед, твой выход, а ты во всем вот в этом обтекаешь, и ты вырвался туда, с тебя все это снимается, и победителей не судят. И в 18.66 так и написано, и я снимаю все последствия твоих грехов, ошибок, потому что это суть ошибки. Потому что есть Божьи пути, пути, которые пути смелости, есть пути страха. Вот пути страха или пути там сыр в мышеловке пообещали тебе, или просто красивую жизнь, это пути от дьявола, и они ничем хорошим не заканчиваются. Чем отличаются пути дьявола от пути Бога? Как вы думаете? Одним всего. Всего лишь одним. Чем? У дьявола нет мистики. У него все обыкновенно. А у Бога мистика. У Бога не положено, а у дьявола надо все это заработать. Заработать. А заработать, значит, у Бога ты просто делаешь свое предназначение, для чего ты тут родился. Ты это делаешь так вот одной левой, все хорошо, а весь социальный пакет, сила, победа, тра-да-да, к тебе просто прилагается. Ты на это не горбатишься. У дьявола ты на это горбатишься. А чтобы дьявол заполучить тебя, он лишает тебя твоего призвания, предназначения. Как? Напугать, купить и обмануть. Все, больше нету вариантов. Он, а больше не надо. Вот если тебя обманули, или ты просто испугался, все, ты пошел по путям дьявола. Это не мистический путь. Наш путь жизни мистический. Вот людям оно... Я эпиграфом бы сделал вот такое. Это, сейчас как его зовут, какой-то француз, наверное, Жан Кокто. Мы сидим в сверхъестественном по самую шею. Мы играем с богами в прятки. Мы ничего не знаем. Ничего, ничего. Вот божьи люди, они ничего не знают. Они просто надо так, идут и делают. И получается так. Примерно как, потому что это дети божьи. И сказал Бог, и появилось там. И сказал Бог, там да будет... там свет и появился свет. Вот так люди Божьи живут. Им узнать ничего не надо. Этот мир создан для использования, а не для изучения. Дети дьявола изучают его, и они хорошо его изучили. И они такие умные, они все знают. Эти ничего не знают, но все могут. Такая разница. Эти улыбаются, а эти серьезным видом умничают. Вот, философствуют. Как все устроено. Вообще сверхъестественное, это как бы непознанное естественное. Сверхъестественное стоит еще раз повториться, и оно уже как-то не пугает, не напрягает, даже не вызывает какого-то интереса. Людям всегда будет эта тема сверхъестественная. Вот я, как по долгу службы или как по своему интересу ходил по разным конфессиям, деноминациям, и везде возникала тема сверхъестественная. Но я сегодня хочу ее подать совсем с другой стороны. У меня, если это сверхъестественно, было больше, чем надо. Но, вы знаете, есть опасность в этом тоже увязнуть. Почему? В этом есть как бы и плохое, перегиб. И я однажды попался на такое, да. Есть интересная история. Если вы помните, как искушали Иисуса Христа, да? Вот перед тем, как Он идти и в народ, и что-то там разговаривать... Говорит, что у вас чудеса и знамения, а у кого нет чудес и знамений, то значит не уверовал. Вот такой простой тест. И если выпьешь яд и отравишься, значит ты просто неверующий. Вот так вот проверяли бы сейчас, да? Было бы хорошо. Не считаю. Ну такой момент. Сократ
отравил.
Да, это как вот это. Я смотрел в комментарии, там пишет, вот у нас там на правом берегу летует ТЦК, забирает людей, там это на любой пушечное место. И знаете, и мне понравился один ответ. Людей это не касается. Они делают свое дело, не мешайте им. Они отбирают мертвых от живых. К живому ты на пушечный выстрел ТЦК не подходит. Они как расскажут ему, где раки зимуют, и все. Живого не забирают. Идет естественный, нормальный отбор. Потому что дальше должны жить только живые. А эти дохлые. Дохлые. Может быть жестоко. Но вы посмотрите, если мы возьмем всех святых, с точки зрения обывателя, а обыватель, как говорил философ, это подлец естественный. Потому что он трус по происхождению. Он просто обыватель. Какое там предназначение? Им покажется, любой святой им покажется жестоким человеком. Но святые, они чем отличаются от обывателя? Они в вечности прописаны уже. И у них долговременная перспектива. У обывателя вот от всех до всех. И в кратковременной перспективе они не видят, что, вот, что происходит и почему вот такие крутые какие-то санкции. В конце концов, они все от Бога. Да. Как бы мы можем называть что угодно, там какие-то бандиты и все такое, но без Бога ничего не... Своих он оберегает. Итак. То есть людям всегда была тема сверхъестественного очень так близка, понятна, потому что это единственное, что нас отличает живых от мертвых, и у нас внутри что-то живое есть, и оно начинает трепетать, когда все как обычно, да, 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 бах, какое-то чудо, о, и мы сразу раз делаем как стойку, потому что это наше естество. На обыкновенное мы даже не рассчитаны. Сверхъестественное, это что-то вот естественное, а это сверх, вот сверх. Сверх. То есть над обычным. Вот в ведической литературе этого слова там везде полно. Сверхъестественное. А в Библии вот нет ничего такого. Там и я специально взял, сейчас удобно забил там в компьютере, в поисковике. Нету слова сверхъестественное. Там единственное, что это было, это когда была такая история ковчег, когда сделали вот этот ковчег, да. Вот этот ковчег, вот этот вот ящик, там золотом там обитый, там были два каких-то херувинчика. Вот, и Бог сказал, вот заповеди свои там, ну там вот те скрижали, да, вот они вот в сундуке лежат. А сверх я тебе скажу что-то еще. И туда приходили, в помещение было еще огорожено, туда священники приходили, и вот что-то там слушали. И вот, кстати, многие ученые примерно повторили этот, и оказывается, просто там дуга такая между крылышками, и эта дуга может говорить. То есть это обычный прибор, кто-то там ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, и они принимали, кто-то им руководил там, неважно. Ну, главное сверх. И вот мы имеем какие-то общие заповеди, как вести себя в обществе, как вот, что делать с силой, с победой, с нравственной чистотой, это все да. А вот сверх это то, что тебе лично, это нигде не напишут, это он говорит тебе лично. И вот сверх, и говорится, что в человеке есть сверхдуша. У меня была самая моя такая крутая лекция, которая набрала больше всего просмотров, самая... Скрываемое знание, по-моему, да, там, ну, из-за названия, наверное, там миллионы, там, эти всякие, и, ну, не знаю, сразу там много просмотров, потому что, и я там говорил, что в сердце человека есть душа и сверхдуша, там не просто одна душа, а сверхдуша, то есть Бог находится здесь, и оно так и названо, сверхдуша, парам атма, атма и парам это сверх, и вот эта сверхдуша, это вот такая дуга, она вибрирует, и мы от этого что-то понимаем или не понимаем. Мы так связываемся буквально со всей Вселенной. Эта Вселенная, считайте, говорит нам, что нам в это время, в этом месте надо сделать. И если мы к этому прислушиваемся, но она всегда говорит так, она кидает нас под танк, это всегда надо храбрость. Это всегда свыше, сверх наших сил. И тут без мистики вот никак. И когда я иду, я прямо иду в облачение этой мистики. И поэтому считается святой человек, который вот так творит чудеса, и просто храбрый, который кидается на происходящего врага, это одна и та же категория. Одна и та же категория. И те сверх. И героя мистика сопровождает. Ну, в частности, смелого пуля боится, например, слышали, да? Пули боится. А вы знаете, даже есть было фото такое, когда на одного пастора какой-то протестант. Но он так говорил против правительства, которое хотело Слово Божье подмять под текущую политику, а он этого говорит, нет, нет, нет. И они хотели там вот этих, вот эти разноцветные вот эти с парадами, с шариками идут, и полиция их сильно охраняет, на Украине особенно. Там они уже там не где-то, и он против них так выступал, и его в него стреляли с двух рук вот так вот, вот револьверами, вот на таком расстоянии. И в него не попали. Но самое интересное, что дырки от пуль были на таком расстоянии сразу за его спиной. Как будто пули вот так вот обошли. Чем вам не мистика? Понимаете? Мистика. Мистика, она, вот когда мистика проявляется зримым, ощутимым образом, когда ты просто берешь штангу, циркуль, линейку, меряешь и не веришь своим глазам, что так быть не может, а оно есть, вот тогда ты с Богом. А когда все так, как есть, не факт, что ты с Богом. Вы знаете, дьявол очень правильный. Он очень вас по закону. Он говорит, о, дьявол пришел убить, там, ограбить, погубить. Не-не, он сначала тебя развратит. Сначала ты там наделаешь ошибок. Потом он тебя по этому закону с тебя стребует. Он очень справедлив. Хотите справедливости? Вам к дьяволу. Хотите милости? Вам к Богу. Милость – это Бог. Это Бог. Вот. Вот всего в одном месте. И кто это сказал? Есть такой пастор Андрей Шаповалов, я его часто цитирую, я его сейчас прочитаю. Вот. Если человек не имеет чести, принципов и твердой позиции, если человек не имеет чести, принципов и твердой позиции, то есть это означает, что что бы ни было вокруг, некоторые вещи для меня константа. Понимаете? Не меняется. То есть бытие вообще мое сознание никак не меняет. Это человек чести. То есть у него уже раз и навсегда принятое решение, если даже угроза его жизни и даже угроза его семьи, он все равно их не поменяет. Итак, если человек не имеет чести, принципов и твердой позиции, это испорченный путь сердца, который, в свою очередь, открывает дверь для дел плоти. А какие дела плоти, кто знает? Не по Библии, а так, своими словами. Они выражаются так. Я начинаю тяготеть к любой структуре, к деньгам и к власти. Ну, я даже могу не занимать никакой позиции, значит, чтобы меня уважали. Если как меня не уважают, ой, не духовно. То есть, если человек обижается, он уже тяготеет к власти. Итак, если кто-то там начинает возглавлять какие-то структуры, вот я за народ, и он структурирует, давайте сбросимся, вот, на общее же дело, вот, и власть, давайте это, порядок сделаем, все. Это дела плоти. То есть там мистики не будет, это дела дьявола, и когда такие структуры, давайте за народ, против вот этого правительства, против вот этой войны, только давайте же сбросимся, давайте поназначаем, считайте всех, кто вошли в эту структуру, их скопом сдадут в СБУ и там порешают. Они никакой не за народ, они никогда. А те, которые, вот как передо мной выступал этот, вот Люба помнит, как его зовут-то, Константин Рыжов. Константин Рыжов, он возглавляет уже эту, да, казачью школу. Никакой структуры, только вот назначили, не понравился, тут же убирают. Еще и спросят, почему что не так, наказывают. А у нас, если там какой-то там президент что-то плохо сделал, его убрали, его не наказывают, а там наказывают. Вот это называется, это по-божески. По-божески вот так. По-божески это вот такая ответственность. Итак, я продолжу. Если человек не имеет чести, принципов и твердой позиции, это испорченный путь сердца, который, в свою очередь, открывает дверь для дел плоти, структуры, деньгам и власти. И что бы ни начинал человек, у которого нет принципов и чести, даже при всем его желании успеха, благими намерениями выслана дорога, да, куда? При всем его желании успеха, у него ничего не выйдет, потому что скоро все его дела будут именно там, где находится его сердце. То есть ноль, на ноль сколько и не умножай, раз, все равно будет ноль. если у тебя чести нету, то есть попросту, если ты трус или просто осторожен, трус никогда не скажет, что он трус, просто осторожен, просто ну вот это вот как-то вот невыгодно делать, это неразумно делать, понимаете? И вот этот трус, что бы он ни начинал, в долгосрочной перспективе это к нулю. А вы помните вот это 11 сентября там башни бомбанули две штуки, да? Ну понятно, что их не бомбанули, их там это, их долго готовили. Их вообще разрушить было нельзя. Они там стальные опоры, их там резали долго, вот так вот. Это просто взрыв, ну, сделали вид, что их и предупредили, многие там ушли. Понимаете, о чем я, да? Близнецы, башни, торговый всемирный центр. Вот. И понятно, что все те люди, нужные чиновники, ушли, а обслуживающий персонал там остался достаточно много, это же такие небоскребы. И было снято несколько фильмов про вот эту там катастрофу. Да? Кстати, масоны, они расположились напротив зданиях и смотрели, когда это будет, чтобы быть в первых рядах. То есть все это было дело искусственно. Это никакой это не теракт. Просто они хотели развязать руки, чтобы... Ну, неважно. Я о чем хочу сказать. В этом фильме, художественный фильм, он по реальным событиям, Был такой момент, когда два молодых человека, такие спортивные сложения, бежали вниз, потому что, когда был там первый взрыв, и первый близнец там рухнул уже, они понимают, что сейчас будет второй, и надо быстрее-быстрее вниз, потому что ну, сверху ты погибнешь, чтобы выскочить из этого здания. И вот они бегут, и там пожилая пара, которая, ну понятно, не такие шустрые, как они, и они тоже пытаются бежать. И один говорит, они без нас не выберутся. Он говорит, ты что, дело идет на секунду, мы сами ни себя не спасем. Большой вопрос. И побежал, а один остался. Один остался. И по вот этому фильму, он какой-то полудокументальный, этот вот выбегает, который оставил тех. И тут же все рушится. И этот фильм смотрели два пастора. Один с территории СНГ, постсоветского пространства, один американец. Ну, они дружат, тот приехал на какую-то конференцию, и американец говорит, какая глупая смерть. Тот говорит, а чего она глупая? Она не глупая смерть, я считаю, она героическая смерть. Я не знаю, как пойдет судьба эта. Он, понимаете, в нашей жизни будущее строится на наших мотивациях, даже не на поступках. Все, что дальше, ты в следующей жизни или так, вот что тобой двигало. Тот пошел по пути Божьему, ну да, погиб. А тот побежал по пути дьявола. Понимаете? Бог его, говорит, как бы помочь может быть. Вот. Это как можно сравнить с чем? Вот был, кто-то смотрел «Полет над гнездом кукушки». Кто-то видел там Джон Николас? Не видели? Ну, очень известный такой артист, да, и он там попал в сумасшедший дом, и там он на свор поднимал тумбу такую здоровую, мрамор-то. Видели, да?
Я только книжку хочу прочитать, знаю, что есть книга.
Ну, там, ну да, книга имеет свои преимущества, фильм свои преимущества. Он поднимал эту тумбу, и, в общем, он ее не поднял. Там, как казалось, в конце фильма там ее поднял один очень, в общем, такой здоровый такой атлет. Вот, а тут, никак. И они так разочарованно разошлись. Он говорит, я хотя бы попытался. Я хотя бы попытался. И Божьего человека отличает то, что когда он видит такой призыв, вот мы говорим, призвание, призвание. Призвание у нас каждый день кричит на каждом углу, там, помогите, а ты ищешь какого-то особого призвания. Он говорит, я хотя бы попытался. Они даже не пытаются. Им надо, чтобы все было гарантировано. Ангел пришел, призвание, вот тогда пойдет, да? А так? Нет. Вот. Это дьявол любит эти всякие бумажечки. Это так, ты предложение делаешь. Ты соглашаешься или не соглашаешься. Я хочу, и вот это соглашаешься или не соглашаешься, у тебя уже находится в сердце. Ты думаешь, ты вот что-то пришло, и ты согласился или не согласился. Продумал что-нибудь, согласился, нет. Ответ у тебя уже был. Ты просто сравниваешь это со всем своим предыдущим опытом сзади, и ответ уже готов. Ты его уже просто... И поэтому мы должны выбирать людей вот с этим опытом. То есть они по жизни, у них победа, 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 или пытался, или не пытался такой премудрый поискать, как бы что там не вышло, да, вот это вот такая трусливая, он все готовится там к жизни. Значит, будет туго, он тебе сразу предаст, не задумываясь. А эти, не задумываясь, кинутся за тобой. Вот. И это в сердце, мотивация уже есть. Вот это начало всего, начало любого действия. Я хочу зачитать маленькое такое эссе этого Шаповалова там. Вот. Вопрос вот в чем. Я его просто цитирую. Откуда начинается личность? Личность есть. Объекты есть субъекты. Объекты не живые, они не личности. Субъекты живые. Субъект предсказать нельзя. Мало чему в голову взбредет. Да? Откуда начинается вот это? То есть та, субъект это уже мистика. Если ты не мистика, ты вообще объект, физлицо. И с тобой можно как с вещью. И если ты подписал, что ты физлицо, вот это фио. Не наоборот, если имя у тебя не впереди, ты просто расписался, ты уже юридическая смерть. С тобой можно делать. И не обижайся. По закону. Ты, а где законы? Ты по закону себя признал вещью. И вот, просто цитирую его. Вопрос вот в чем, говорит этот Шаповалов. Откуда начинается личность? Где все наши поступки берут начало? Что происходит перед тем, как человек падает? Что является источником всего в человеке? Однажды мне стало интересно, что предстоит перед тем, как человек согрешит. Ведь никто же просто так не падает в грех. Что открывает дверь для греха, что предшествует греху? И дальше он цитирует. Больше всего храни свое сердце, потому что оно источник жизни. Дух Святой конкретно указал на сердце человека. То есть, перед тем, как врать, у человека есть сердцесклонность ко лжи. Именно эта склонность живет в нашем сердце, то есть ложь – это грех. А склонность ко лжи или открытая дверь для лжи – это грех сердца. Грех сердца. Грехи сердца куда серьезнее, чем грехи плоти, потому что грех сердца – это открытая дверь для дел плоти. И из Псалтырь, цитата, «Испытай меня, Боже, узнай мое сердце, испытай меня, узнай мои помышления». Посмотри, не на опасном ли я пути, и веди меня по пути вечному. Если человек, это я тут цитату взял из этой вот эссе, если человек не имеет чести, принципов и твердой позиции, это испорченный путь сердца, который, в свою очередь, открывает дверь для дел плоти, структуры, деньги и власть. Итак, сердце – это источник жизни, и также, если его не хранить, источник саморазрушения. Саморазрушение. Никто тебя не разрушает. Никто тебе пенсию не урезает. Никто на продукты там цены не вздувает. Во всем виновато твое сердце. Вот у кого сердце в порядке, вокруг тоже будет каким-то мистическим образом в порядке. Поэтому, кто хочет еще пожаловаться, можете покинуть аудиторию. Ну, для желающих, да. Уникально то, что человек сосредоточен больше на следствиях, чем на причине, поступках, а не предрасположенности. Ну все же знают, что один везет, там война, мир, а им везет. Там капитализм, социализм, коммунизм, а они улыбаются. Вот они в себе вот носят вот это вот. А другие вот так же рядом с ними и не улыбаются, и им не везет. Сердце другое. Сердце другое. Другое. Эти идут по Божьему пути, а эти идут по пути дьявола. Но выбираем мы сами, никто нас туда силком не затаскивает. Итак, честь – это качество сердца. И если человек предал людей, у него в сердце нет чести. Если этот человек клянется, что больше никогда не предаст, он предаст, потому что не сможет пройти против своей натуры. Путь сердца – это как рельсы жизни. Хочешь ты того или не хочешь, твой поезд пойдет именно по этим рельсам. Мудрый не ищет тех, кто его не предаст, он ищет тех, у кого есть честь. И если наступают тяжелые времена, человек чести не сможет предать, потому что его поступки охраняются его сердцем. Если человек постоянно ловит себя перед выбором, делать определенный поступок или нет, Это говорит о том, что в его сердце нет твердой основы. Потому что, и поэтому каждый новый день для такого человека это кошмар. Ты никогда не сможешь изменить свои поступки, пока Бог не изменит твое сердце, источник в твоих поступках. Что бы ни начинал человек, у которого нет принципов и чести, даже при всем его желании успеха, у него не выйдет ничего, потому что очень скоро все его дела будут именно там, где находится его сердце. Праведность не безгрешность. Праведник 7 раз упадет и поднимется. Почему? Потому что у него есть праведный путь сердца. Ты никогда не можешь быть праведней своего сердца. И Бог годами трудится над сердцем человека, что нам очень не нравится. Да? Неприятно. Это же измениться надо. Прежде чем доверить человеку вообще какое-то влияние. И во всех традициях это называется второе рождение. Ну так вот, он тебя сначала покомкает, он сделает мягким сердце. Знаете, как отбивную делают, вот таким молотком, с такими шипами. Вот так он, Бог, вот такой тебе, раз, раз. Вот у тебя мягкое сердце, ты начнешь понимать окружающих. Вот тебе не надо будет какого-то отдельно специального гуру ходить по святым местам. Ты будешь, ты смотришь и сразу все видишь. Да, вы что-то хотели сказать?
Нет, я хочу сказать, да, не надо никого.
А, вы просто, это знак согласия, да? А, хорошо, да. Да. И вот иногда некоторые удивляются, вот этот человек ничего плохого никому не сделал. Почему Бог ему не доверяет влияние? Знаете, как в анекдоте, его вообще не слушают. Там профессор или там доктор меня игнорирует, следующий, вот примерно так, понимаете, игнорирует человека. Почему? Потому что Бог знает его сердце, ему ничего доверить нельзя. Потому что Бог доверяет что-то такое, чтобы что-то новое сделал. Ну, часть своего плана. А этот предаст, его купят ну, на раз. И поэтому ходит такой и мечтает попасть вот в когорту вот тех людей, которые храбрые, которые вот, ну, двигают там этот мир. Вот. Вот то, что люди называют новым, очень скоро превратится в старое. И то, что там было до этого, знаете, как от себя не убежишь. Короче говоря, вот какое мое сердце, я приду в новое. Вот люди любят путешествовать, знаете, да? Есть два типа путешественников. Одни, мир путешествует через них. Они идут, вот на одном месте стоят, и тут преобразование. Потому что, ну, рядом человек имеет, ну, две функции, жить и выживать. Выживать, это значит адаптироваться, и мне вот удобно как-то перекантоваться. А жить, это значит влиять, и вокруг меня начинает кипеть все и изменяться. И зачем мне путешествовать, если сегодня вот это так, завтра с моей помощью это по-другому. Потом я посмотрел, думаю, о, а вот там что-то вообще отстало. Пойду-ка я туда, перешел туда на два квартала, там все изменил. А люди, которых, вот они сидят в одном, они не влияют на окружающих. Более того, им даже интересно, пока они приспосабливаются. Они считают, что это вот классно. Вот я приспособился, такой Робинзон Крузо. Вот так вот сижу, вот так все, от дикарей защитился, чистоколом оградился. Ну а дальше что? А дальше что? Вот так вот. И они тогда, у них такая мания путешествовать. Путешествовать. Одни путешествуют, у кого много денег, по разным странам. Вот так вот. Я понимаю, путешествовать там какой-то Миклуха-Маклай, что-то новое открыл, написал, всем интересно. А если это путешествие, просто чтобы себя позабавить, потому что это скучно. Скучно. Ты путешествуешь, а как, у кого денег ну, нету, они втыкают в телевизор. И там это, в мире животных, там путешествуют, сидят, понимаете? Вот два типа путешествия. Поэтому одни изменяют мир, другие не изменяют. Но путешествовать мы не можем не путешествовать.
А как по святым местам?
А есть такой Бхактивинода Тхакура, и он сказал, есть сейчас религиозные практики, которые к духовной не имеют ни малейшего отношения. Это прочтение джапы, молитвы всякого рода, тилака там и путешествия по святым местам.
Куда?
И эти практики нужны для отпетых безбожников. Прочитайте. Шри Кришна Самхита. Прочитайте. Да, это Бхактивинода Тхакур, который не просто имел огромное влияние и на англичан, и на индусов, и на европейцев, которые там приходили. И народ ему верил. Он еще там и экзорцизмом занимался, который реально был человек власти. В большом смысле этого слова. Да. И он сказал, это все... Да. Кстати, Шрила Прабхупада тоже говорил. И этот, я напомню стих 18.66 Бхагавад-гиты. Оставь все виды дхарм, все виды долга. Это один из видов долга путешествия по святым местам. Но это для... И духовный учитель надо, нужен там для слабоумного, так и написано. То есть нормальный человек, ну, ему, он не нуждается в духовном учителе. Алло. Ну, просто он нормальный. Есть единственный гуру вот здесь вот, который параматма. Про что я и говорю? Я это говорю для этих, для мистиков, для божьих людей. А для детей дьявола пускай они потихонечку вот этим занимаются. Таким образом, они просто оттянут время своей погибели, и за это время выигранное они могут это все бросить и набраться смелости послушать свое сердце. Вот так вот. Просто это религиозная практика, это оттяжка, чтобы было время подумать. Но она ничего не дает. Она ничего не дает. Все равно надо прийти туда. Потому что это все, что по правилам, это дела дьявола. Религия – это дела дьявола. Бхактивинода Тхакур. Шрила Прабхупада говорит, если у тебя нет прямого разговора с Богом, к алтарю ты зря ходишь. Так. Итак. Потому что в сердце находится Бог. И у тебя, можно сказать, сердце есть, настоящее сердце, когда ты с ним, вот ты его слушаешься. Вот даже йогов взять, йогов, они говорят, ну, йогов в плохом смысле слова, которые вот лечат, например, они говорят, почка, ну-ка сделай так, так, и йог приказывает своей почке, и все, он просто ей приказывает, она, ну, там написано, сердцу говорить нельзя ничего. Да. Я был лично на вот этом, 100 лет со дня смерти в Лавацкой было, в Днепропетровске, и там была госпожа Бернье, и спросили у нее, а как насчет там пересадки сердца? Она говорит, нет, пускай лучше человек умрет, пересадки сердца его не надо делать. Ну, там все другое можно, ампутировать, там, полмозга можно там убрать, приставить, а у сердца не надо. Что-то тут, ну, вот не надо. Вот. И, ну, многое другое про сердце. Что-то сердце это такой необычный такой орган, необычный орган. Потому что там хранится наше предназначение, без предназначения мы никто. Мы любить не можем без предназначения. Не можем любить. Забегая вперед, скажу, что самая главная мистика это любовь. Не то, что вот любовь, когда вот просто так вот, непонятно что, да, любовь. Мне спрашивают, ты вот часто любовь испытываешь? Я говорю, ну да, часто. Когда вот, например, там жена уехала, там, мне там это раз, ну присылаю, знаете, вот сейчас такая техника, да, смартфона там. И я смотрю на нее, и слезы что-то вот так. Ну ладно, я понимаю, что... Это сверхъестественно, потому что, ну ладно, через год, через полгода, ну там 10-15 лет проходят, мы все вместе постоянно. И любить после этого, ну, в этом есть что-то сверхъестественное, по-моему, да, и, по-моему, ненормальное. Любовь это ненормальное. Вот. И если любовь есть, когда Бог нам что-то дает, вообще любую вещь дает Он нам, Он оборачивает в это, заворачивает ее в любовь. И эта штука, любовь это запах вечности какой-то. И она нам служит долго, она нам не надоедает. Потому что ну, наша такая натура, она надоедает все что угодно. Вот настоящая мистика. Мистика, любовь. Мы говорим, любовь, любовь. Любовь мистична. Вот супруги долго, там 30 лет и не надоедают. Это что, не мистика? А дети, они мешают мне постоянно, что я их люблю. Это что, не мистика? Мы думаем, мистика это вот что-то раз, вот горы сдвинулись там, а вокруг везде, вот там зернышко, вот из такого зернышка такой там кедр вот такой вырос. Это что, не мистика? Мистика кругом, мы просто ну, адаптировались. Но самое главное, мистика, когда это долго, а долго не может быть. Потому что вот веды говорят, что все вещи, ну, которые вот к нам подъезжают, они приходят 4 стадии, значит, вот... Вожделение, то есть я хочу эту вещь. Если я не хочу, она ко мне не подъедет, просто не подъедет. Вожделение, получение, насыщение и отвращение. Понимаете? Вот все, что хочешь. Самое красивое, распрекрасное, красивое надоест. Самая вкусная еда. Ну сколько ты ее съешь? Желудок раз и говорит, хорош. А если будет передоз, это будет вообще и отравление. Надо что-то новое. А то, что Бог мне дал. Да, вот этот компьютер дал мне, вот эту одежду, оно мне служит, служит, служит и не надоедает. И когда мне его отнимают вот так вот, я говорю, куда? Оно мне нравится, давай что-то новое. Я говорю, нет, оно, понимаете, он практически, вот вечность, вот мистика. Мистика, она не все, вот любовь, все придет там, и знания устранятся, и все такое, а любовь останется. А любовь останется. И с вещами так происходит. Вот это и есть настоящая мистика. Мы думаем, настоящая мистика это вот, ну, что-то вот как, вот, чтобы вот как вот фокус, да, вот фокус, вот только что было и там нету. Ну, вот фокусы, знаете, да, иллюзионисты. Нет, мистика это вот немножко другое. Оно простое, но прочное, и то, что останется, и то, что об этом ты жалеть не будешь, и то, что поруганить ей за это не будет. И я хочу сказать, что многие люди, они западают на мистику. И вот со мной только три чуда сегодня случилось. Что-то я, наверное, накосячил. Что-то Бог мне вот это. А бывает, что ни одного чуда, вот такого видимого, не случилось. Вот. И люди, это своего рода такая духовная наркомания. И я вот начал с этого, забыл сказать. Вот когда Иисуса там искушали, да, в пустыне, перед тем, как он там пошел там делать свои дела, сначала чем вот дьявол искушал? Говорит, вот хлеба, вот ты ж кушать хочешь, да? Ну, скажи по твоему слову, ты же Сын Божий, станут хлебами эти камешки, и ты это наешься. Он говорит, нет, не хлебом единым, а то, не прокатило. А тогда славой искушает. Поднял его дьявол там куда-то, смотри, говорит, это все твое. Он говорит, нет, только Богу поклонюсь. Он говорит, не поклонись, это все твое. Он говорит, нет, только Богу поклонюсь, ни перед кем, значит, никаких кумиров. Он говорит, ну ладно. Тогда, говорит, прыгай отсюда, и ангелы ж не дадут тебе разбиться, да, ты ж любимый сынок. Он говорит, нет, не надо суе искушать. И вот это в ведах называется три типа осквернения духовной практики. Есть карма осквернение, гьяна осквернение и ситха осквернение. Карма осквернение, это значит, человек просто хочет, он вот занимается духовной практикой, и мотивация такая, в результате этой духовной практики у меня наступит полный фэншуй. То есть сила, победа, вот он на это молится. Тогда все хорошо. И он занимается, и фэншуй наступает. Наступает все-таки, конечно, не дай Бог, потому что когда он наступит, это, Бог просто не дает это сделать, потому что он говорит, ну ты должен сделать не для этого, а для того, чтобы ты кого-то пожалел, там слезинку кого-то утер, а не чтобы тебе было хорошо. А некоторые просто уже рождаются с такой мотивацией, что им мало быть хорошо, им надо, чтобы все про них знали, что у них хорошо, да, и им нужна слава, чтобы все про них говорили. Вот. Это гьяна осквернение называется. И так устроено, что если человек начинает умничать, много читать, много чем интересоваться, он реально обретает власть. То есть вот человек заходит, я не знаю, кто он, чего он, но если он реально что-то умный, вот что-то нутро мне подсказывает, что, наверное, он много чего знает. Не знаю, что он знает, может он карате знает, может он знает все устройства мироздания, и может по его слову там тучки рассеиваются. Но я как-то, и когда он раздевает рот, я сразу слушаю. Вот. А есть люди, которые заходят, они без лени, они глупцы, они могут быть сильны и все такое. То есть человек, который гьяни, они все вот, умные люди, они просто как приковывают внимание. Вот. И некоторые вот этого хотят. Но есть еще другое осквернение. Это ситха осквернение. Желание чудес. Желание чудес. Вот по воде бы походить. Хотя бы в тазике, да? Ну, чтобы безопасно. Чтобы не утонуть. Да, и полетать бы, да, полетать. Ну, во сне вот я летаю часто, а вот наяву думаю, полечу. Да не, погожу, наверное, не буду летать. Да. Да, но и есть такая практика, это называется гуру-йога. Если я вот это гуру, и все, что гуру сказал, особенно в буддизме это практикуется, вот гуру сказал, и в буддизме есть такие притчи, вот, например, идет свадебная процессия, и ученик, учитель, ученику говорит, ты должен напасть на процессию, похитить невесту, изнасиловать ее. Вот такие интересные у них эти странные. И тот должен вот так вот, просто вот так вот выключить свой мозг и действовать. Вообще это очень схоже с гипнозом. И такие люди, вот это гуру-йога, они реально обретают ситхи. Но гипноз это то же самое. Гипноз это то же самое, потому что в гипнозе человеку голову отключают. Он обычный человек, он перед этим ничего такого особенного не демонстрировал, никаких чудес. Ну ему говорят, дают луковицу, ты ешь яблоко, он это хрым и кусает ее, не морщится. Но самое поразительное, что первые ряды этого шоу ощущают, чувствуют, что пахнет яблоком, а не луковицей. Вы представляете, ситхи какие? Вот. И это все три вида. Ну, Иисус от них сказал нет, no, три раза нет, и сверху еще нет. А впоследствии он имел. И наелся там, и других накормил, и слава про него там была обо всем, и чудеса насовершал. Поэтому дьявол это делает раньше времени немножко. Раньше времени. Раньше времени это когда? Когда еще предназначение-то есть у каждого, но призвание, оно предназначение это что? Что ты должен делать? А призвание это когда? Когда? Призвание, вот что-то есть, как молоток лежит на полке, сейчас надо прибить. Вот появилось призвание. Я взял и начинаю прибивать. Так человека берут и, не дожидаясь его призвания,
покушают.
Дьявол искушает человека именно его призванием, потому что ничем другим искусить его нельзя. Вот. И тогда человек начинает идти по пути дьявола. Потому что, когда призывает Бог, у человека бескорыстие возникает. Это безлимитный источник. А у дьявола ничем тебя не спонсирует. Он за твой же труд. А поскольку я своими ресурсами что-то делаю полезное, возникает кармическая взаимосвязь. И я не делаю никакого добра. Вот когда я делаю и забыл, что там правое делало, что левое делало, забываю. Потому что безлимитный источник. Если источник не безлимитный, не божественный, значит он мне должен. И он на меня начинает злиться. Почему? Потому что он чувствует, что он мне должен. Вот так говорят потом. Вот я им добро, они на меня крысились. Никакое это добро не делал. За добро отвечает только добро. Вот. Значит, ты делал зло. Вот. Я дочитаю этого Шаповалова, я так не дочитаю. Ты никогда не можешь быть праведнее своего сердца. Бог годами трудится над сердцем человека, прежде чем доверить ему влияние. Некоторые удивляются, а это я говорил, сколько мы с вами знаем людей, которые носятся от одной позиции к другой, от одних отношений к другим. То, что они называют новым, очень скоро превратится в старое. И то, что было до этого, потому что от себя не убежишь. И их сердце гарантированно приведет их к тем же результатам и последствиям. При всем желании добра ты сделаешь только то, в чем твое сердце. Ну, людям дано естественное откровение. Это все священные писания. Просто кто-то что-то сказал. И есть сверхъестественное откровение. Сверхъестественное откровение – это вот именно из сердца. Естественным откровением мы как-то доверяем, и они как-то вот то дело и у него получалось. Сверхъестественное – никто этого еще не делал, ну или ты этого не делал. Кто-то, может, это даже и делал, но ты этого, и тут нет такое предложение. Это сверхъестественное. И поэтому откровение сверхъестественное, то есть голос сердца. Мы говорим, вот что-то я сердце свое не слышу, помалкиваю. Да слышишь ты его, просто ты что-то думаешь, что это не к тебе. Потому что сверхъестественное откровение требует сверхъестественных усилий, то есть конкретных героических поступков. То есть ты всегда ставишь на кон не меньше, не больше свою жизнь. Какую свою жизнь ты ставишь? Обычную. Но после героического поступка она превращается в мистическую жизнь. Вот. Обычная жизнь – это вообще, скажем так, не жизнь. Что отличает героя, то есть верующего человека, ставим там знак равенства, от простого читателя священных писаний? Ну-ка скажите мне. Потому что много, которые позиционируют себя как сильно верующие.
Поступками, я думаю, поступками.
Ну, поступками какими? Нет, поступки и тех поступки есть. У героев есть личные духовные переживания. Когда, ну, те могут думать, что вот Дух Святой там сошел на него. Но когда Дух Святой входит в тебя, он конкретно наполняет тебя не только куда идти и что делать, но и силу. Ты чувствуешь себя великаном, у тебя нет сомнений. И ты смотришь на проблему, как на карлика вообще. Идешь вот так вот, и он тебя видит как великаном. Я знаю таких и мужчин, и женщин, которые подходят и говорят, да что это такое? И там любого ранга чиновник говорит, да-да, что надо сделать, где расписаться? Это люди облечены вот эти вот Духом Святым. Они знают, что делать. Им не рассказали. И когда они это делают, и все на них так смотрят, и все так расступаются, так не надо только им мешать. И одна женщина идет и все сделает. У нас одна такая Анжелика Рустема, она... Ее знает весь мир сейчас. Она просто наорала на это. Не смотрели там? Ее показали по российскому телевидению. Как она к этим, к ТЦКшникам пришла. И так, вау, вау, вау. Она как облечена властью, понимаете? Да, 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 да. Она говорит, вы идите туда, что вы этих... Да, давай я с вами.
Это же бред, это бред делаете вы, то, что вы творите.
Неважно, но она как Жанна Д'Арк, понимаете, и все это понимают, что и ни у кого там не поднимается рука. Это женщина. Позор мужикам, которые так не могут делать. Вот. Вот. Но это не сымитируешь, потому что дух есть, или а почему вот дух есть? У одних он есть, у других нет. Мы к этому в конце лекции вернемся. Почему у них есть, а у других нет? Для этого, наверное, что-то надо. Что-то надо, какие-то условия, наверное, да? Какие-то духовные там практики. Как отличить вообще вот это сверхъестественное переживание Бога, которое наполнил тебя твоей силой? Ты пошел и просто решил вопрос. Вопрос сверхъестественно. Потому что естественно там сказали, нет, никогда этого быть не может. Ты пошел один и сделал. И бах, получился прецедент. И потом тысячи то же самое повторили, потому что был прецедент. Это такое... Ну, такое правило в этом мире есть. Если кто-то что-то побил рекорд, и рядом еще 10 человек такой же, это побили рекорд. Понимаете? Ну, надо кому-то надо быть первым. И Бог вообще не повторяется. И все время надо быть первым. Итак, сверхъестественные, как отличить? Вот у меня вялотекущая шизофрения, что я с Богом разговариваю, или это действительно сверхъестественное переживание? Если это замечаю только я, то мне надо. У нас в Запорожье есть на Седово учреждение для сумасшедших. Это вялотекущая шизофрения. Если я прихожу, у меня такое переживание, и я меняю мир, и от меня не отмахнуться, это сверхъестественное. А то просто вялотекущая шизофрения. Ну и тот переживают одинаково, да? Просто одного на дурку, а другого в категории героев. Это от Бога, а от дьявола, вот там их это складируют. Они там такие эзотерики все крутые. Они там машут руками, давайте хороводы поводим. Да вот сейчас очень мода пошла, хороводы, так классно хороводы. Мы сейчас хороводы поводим, и война закончится. Да войну заканчивают не эти люди. Где я что-то ни разу не помню, чтобы вот это вот Иван Серко со своими казаками водил хороводы. У них не было на это времени. Они приходили и решали вопрос. Хоровод это тоже ритуальчик, ритуал для слабых людей. Да, нужен для слабых людей. Когда они объединяются, появляется какая-то групповая сила, групповуха. Но герой, знаете, Бог не появляется в групповухе. Он в отдельных. Если давайте соберемся и объединимся, и как дадим им, это уже нет, это уже не то. Один герой, и вокруг него сразу собираются все, естественным образом. По большому счету, все, что мы видим, это чудо. Чудо. Вот. Ну, кто-то думает, чудо какое. Вот я мантру пошептал, и спина попустила. Ой, какое чудо, да? Вот это чудо, я же реально ощутил. А вот как я повторюсь, там из семечка дерево вот такое, это мы за чудо даже не считаем. Это такое эгоистическое мышление, да? Как только пропадает у человека эгоизм, Знаете, какая одна из симптоматик того, чтобы эгоизм у тебя попустил? Ты видишь вокруг сплошное чудо. Когда у тебя эгоизм, ты чудеса видишь только, когда тебя попустило. А вокруг тебе вообще неинтересно. Неинтересно. Ты не видишь вот это Божье творение. Сам, естественно, в нем не участвуешь. Откуда тебе какие чудеса? Это для тебя чудеса, когда радикулит попустило. Вот так вот. Вот это что? Это я понимаю. Это я чувствую. Да? Ну, масштабы, да? Вот. Зацитирую. Так, это откуда я читаю? Ну, неважно. В общем, это Библия. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне, не принесете плода. Я есть лоза, лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Ничего. На самом деле люди там доказали, что и без этой связи с Богом они что-то могут там наделать, навытворять. Но это насколько оно там продлится? Это в краткосрочной перспективе какой-то плод получается, потом всем надоедает или он сразу не востребован. А вот, вот той, что там на той лозе, сразу все на расхват, на, не на этот плод очередь. Там, то есть естественное люди могут делать и сами, но сверхъестественное, долговременное, сильно полезное. Кстати, знаете, чем полезное от вредного отличается, нет? Да? Вот то, что сверхъестественно возникло, это полезное. То, что возникло естественным путем, это вредно. Например, страх вот естественен. Вот страх, ну, чувство самосохранения животным, ну, нормально. Естественным. А вот сверхъестественным, это когда человек пренебрегает чувством самосохранения, идет на подвиг. Это сверхъестественно. И оказывается, что дорогой страха, если он возник, ну вопрос времени отделяет, когда ты погибнешь. Ты все равно погибнешь. На войне убивают только уже мертвых. Это к тому, что там некоторые там плачут, извините. Но уже мертвых, живых убить нельзя. Нельзя убить. Итак, ну, вот сверхъестественные плоды иным способом, как вот взаимодействием с Богом, получить нельзя. И сверхъестественный результат сверхъестественных, как бы сказать, взаимоотношений с Богом, это что будет? Еще раз. Что такое сверхъестественный результат сверхъестественных взаимоотношений с Богом? Вот загадка, ребус такой. Это любовь. Очень простой ответ. Это любовь. Это и вот я не помню, кто сказал. Какой-то человек сказал, что естественные дела, даже хорошие, подобны чистой воде, как дождю, который проливается на землю, потом смешивается с грязью и может загрязняться, но где-то вода там лужится, чистая стоит. Вот. Это естественные дела. Это было сказано одним поляком о коммунистических идеях. Вот. Коммунизм, там, Карл Маркс, все такое, и в Польше тоже проникли эти идеи. Он сказал, да, это хорошо. Верующий человек сказал. Вот. Но он хорошо к ним относился, к коммунистическим идеям, но они могут загрязняться. И говорит, вот это там вот эти революции всякие, они дела хорошие, но в революциях выигрывают ловкие и хитрые, на самом деле. Потом прибирают, а наивные, легковерные как бы ни при чем остаются. Ну, вот он ошибся, кстати, о Советском Союзе. Там революция не только на долгие десятилетия оттянула планы глобалистов, то есть и показала, что возможна жизнь без социальных паразитов, и сорвала глобальные на многие десятилетия международного вот этих масонства, международного сионизма. Вот. А почему? Потому что на той территории было очень много людей с мистической начинкой. Ну, проще говоря, героев. Да, много было не героев, много погибло. А почему они погибли? Потому что они не были героями. Простая вещь. Простая вещь. И вот это все-таки я уважаю того человека, не знаю, как его зовут, что вот, но он говорит, коммунизм дело хорошее, но ненадежное. ненадежно. А я считаю, что вот, коммунизм, вот у меня есть, есть такой француз, Жан-Поль Сартр, французский философ, писатель, лауреат Нобелевской премии. Он пишет такую вещь. Любой антикоммунизм, тире, сволочь. То есть человек ну, очень гуманный, очень популярный, литературно образованный, но пишет, любой антикоммунизм, антикоммунист, сволочь. Кстати, Приморский суд Петербурга запретил цитировать эту фразу Жана Поля Сартра, и те, кто там в своем там в Фейсбуке где-то там поместил, их там штрафуют, банят и все такое. Почему? Потому что там ну, не хочет коммунизм. Капитализм влазит, да. Капитализм. Вот мы вот в России капитализм сейчас широко шагает. Ну, а в общем, тем не менее, вот по примеру Советского Союза, очень много могу цитировать людей, которые говорят, это чудо, Советский Союз это чудо в истории. Вот. И никто не ожидал такого поворота событий. Почему никто не ожидал? На мистику никто не сделал эту ставку. Там находится достаточное количество свободолюбивых, то есть сверхъестественных людей. А сверхъестественное не может быть употреблено злом в свою пользу. Еще раз повторюсь, что любое добро, подобно чистому дождю, падает на землю и смешивается с грязью. Но если мистика, она не смешивается. Она не смешивается. А любое другое, не мистическое, обыкновенное, его можно употребить и туда, и сюда. Вот. Итак, вот я еще раз напомню, что инстинкт самосохранения, это ж естественно, да? Это базовый инстинкт. Базовый инстинкт. А почему же тогда трусом быть так позорно среди людей? Вот люди на что угодно могут говорить, что ну да, ой, извиняюсь, а вы покушавши уже?
Нет.
А чего? А у нас я тут как голодные...
Я как прибалдел здесь, хорошо.
А, ну хорошо, ладно. Ладно. Извиняюсь. Потому что человек, почему так позорно? Человек, существо, само по себе уже сверхъестественное и способен быть над инстинктом самосохранения. И как там написано, сейчас прочитаю. Нет больше любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Кто это сказал? Вот он знает, я знаю.
Иисус Христос. Но здесь надо определять, кто такие наши братья, за братья свои.
Да.
Потому что не всякий...
Зря я дал ему слово, он сейчас сорвет мне всю лекцию.
Не всякий ближний есть наш брат.
Да, хорошо, хорошо. Итак, нет больше любви, кто если положит душу, даже не тело написано, вы посмотрите. Вот. Кто, и вот я говорил про реконструкцию фильма про вот этих обрушения башен-близнецов, да? Вот там. И два пастора, один сказал, он молодец, другой сказал, то он какая глупая смерть, понимаете? И это пастор. Это пастор. Вообще героизм он притягивает, пленяет внимание, потому что пленяет нас сверхъестественно. Это Бог, Бог притягивает. Бог притягивает, он вот такой магнит. Мы говорим, вот как к Богу прийти? И когда мы видим вот какой-то героизм, вот так проявляется Бог, а не в чем-то там другом. В естественном он не проявляется, ему не надо. И вот, вот этот же человек, который сидит вот так, заложив руки за голову, однажды сказал, я записал, что некто такой Василий Великий сказал... Ну-ка повторите, что он сказал? Животное, получившее повеление стать Богом, по-моему.
Человек это существо, это животное, призванное стать Богом.
Да.
Это животное, призванное стать Богом.
Да, я нашел это выражение, я вам сейчас его зачитаю. Не только выражение, а что об этом выражении там говорит, говорят дальше там эти святые отцы. Но с чем связано это одновременно и унижающее, то есть животное, да? И возвышающий человека среди прочих творений именования. Повеление это, ну там написано, животное, получившее повеление стать Богом, Василий Великий сказал. Повеление это вовсе не принуждение, иначе мир был бы совокупностью роботов. А что такое стать Богом? Это стать мистиком.
И почему повеление? Призванное?
Ну, я не спорю. Ну, призванное... Призванное. Призвание, кто-то призвание, кто-то для кого-то это призвание.
Задача развиться из животного состояния, состояния человека ну, как бы по подобию образу Бога. Развить. Да, да, и да. Для этого мы здесь как бы и нужны.
Да, да. Ну понятно. Я думаю, всем это понятно. Итак, Бог. Так, повеление это вовсе не принуждение, иначе мы, мир был бы совокупностью роботов. Бог не нуждается в таком творении, ведь творение, как проявление божественной любви, ожидает прежде всего любви ответной. Каждая личность имеет полное право как принять божественную любовь и его волю, так и отказаться от них. Сотворение человека предполагает риск, ведь Бог рискует создать такое существо, которое впоследствии будет бунтовать против него. Воля Божья не упраздняет данной человеку свободы. Поэтому божественная воля всегда будет покоряться человеку, чтобы привести его к себе свободно. То есть зомби ему не нужны. Зомби, робот, раб Божий там. Эти категории любить не могут. Значит, эти категории не могут быть мистиками. А раз они не могут быть мистиками, Бог не может ими повелевать. Он не может взять в свою семью. Поэтому Бог не делает вот этого насильства.
Раб Божий это тот, кто исполняет законы Божии и всего-навсего. Тот, кто живет по законам Божьим, раб Божий. То есть в данном случае давайте мы исключим эту трактовку из этого.
Поэтому мы рабов Божьим берем вот так вот и исключаем. Берем так и исключаем.
Правильно. Спасибо.
Да. Они где-то отдельно ходят там, рабы Божьи.
Из списка, да.
Да, да. Это творение иезуитов, которые очень хорошо постарались над Писанием. Вы что думаете, они сложа руки сидели? Да. И многие поверили, потому что они очень авторитетно пишут. Ну не будем, это казуистика вообще-то. Свобода и раб, ну несовместимые понятия.
Ну, это слово работать над собой.
Раб есть раб, понимаете? Не надо тут разночтения.
Раб от слова работать.
Нет, работать это слово раб.
Ну,
так, давайте прекратим прения на нашем Вселенском соборе. На этом, какой он по счету. Значит, смотрите. Божья воля покоряться человеку, чтобы привести к себе его свободно, пишет Святой Отец. Свободно. Он Бог не. Это не та весовая категория, чтобы на ручках там бороться. И он задавит. И он говорит, нет, не буду. Я хочу, чтобы ты жив остался. Ну иди там погуляй. Сам придешь. Вот когда сам придешь, тогда поговори. Что такое естественно и что такое искусственно, когда мы к нему вот приходим? Естественно, это когда Бог сказал тебе изнутри. Ты поморщился. Да, блин, надо делать, а что делать, потому что совесть. И, ну, понимаете, во всех писаниях написано, если Бог тебе сказал это сделать, но ты поморщился и не сделал, то Бог берет тебя как половую тряпку и это делает тобою. И ты потеряешь себя, написано. Потому что Бог не собирается из-за тебя, труса, ломать свои планы. Потому что эти планы касаются не только тебя, но и окружающих. И написано, если ты не выполнишь моей воли, все равно будет так, как я сказал, но ты при этом потеряешь себя. Вот так. И некоторые, которые там говорят, что там за одного битого двух небитых дают, они поморщились, да, совесть надо слушать, и сделали это. Это называется, они сделали естественно. А есть еще сверхъестественно, это герои. Которые не потому, что надо, потому что не все равно, что придется все равно это делать. А Бог сказал они, о, ну наконец-то он меня позвал, а то все это обыкновенно надоело, и туда вперед. Да. Как там русский моряк не спрашивает, каким числом враг, а где он? Вот примерно так. Это надпись на памятнике была выкровлена, вот там где-то в Севастополе, не помню где. Нигде. Не помню, неважно, может я ошибаюсь. Вот такая надпись есть. Вот это сверхъестественно. Вот. И вот кто рванулся потому, что надо, он ничего особенного не получит. Он даже немножко пострадает. Вот. А тот, сверхъестественно, на нем ни царапина не будет. Ну тогда его будут как героя на руках носить. И его действия принесут многим благо. Вот так. То есть это все равно, что вот, сверхъестественно, когда сказано и сразу сделано. Это отличие как бы раба от друга. То, что мы сейчас говорили. Рабу сказал, он пошел и сделал. Раб Божий. А друг сказал, Он может и не делать, но он сделал все равно. Понимаете, разница какая?
Не, не согласен.
А я согласен, что вы не согласны. Я согласен, что вы, потому что Бог очень разнообразен. Он держит разные категории существ. И это правильно. Потому что, вы знаете, вы и правы. Вот материально вы абсолютно правы. Я же говорю о сверхъестественном. Но с точки зрения материи вы абсолютно правы. Я подписываюсь. Бхагавад-гита зачитаю. У меня есть вещдок такой. То есть раб делает, что ему скажут. У него нет такой внутренней взаимосвязи, как у друга. А внешние действия те же самые. Бхагавад-гита, 18 глава, 58-59. Если же ты будешь действовать, побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний, Бог говорит человеку, и не памятуя обо мне, то потеряешь себя. Если же ты не выполнишь моей воли и не вступишь в сражение, твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Это сразу два текста. Все равно. Ну, то, что я сказал. Итак. Я напомню, что естественно это желание, получение, насыщение, отвращение. Вот такая естественная материальная схема обеспечивает то, чтобы мы не увлекались излишне тем, что не входит в наше предназначение. Почему нас тошнит с того, что мы берем по своей воле, а не то, что Бог сказал? Потому что чтобы нас тошнило с этого. И это браво. Это хорошо. Потому что оно просто не наше. Предназначение для нашей души сверхъестественно и выдается сверхдушой, параматной. Потому что все, что дает нам Бог от себя, оно пахнет вечностью, не надоедает. Не надоедает. Вот как я про жену рассказываю. Вот не надоедает. Значит, Бог мне ее дал. Да? А если не надоела жена, сам взял. Вот. И не надо там думать что-то там, какие-то поступки. Просто тебе Бог дал или не Бог дал. Вот вся разница. И не надо корить себя, вот я так поступил или не так поступил. То, что Бог дал, то хоть как поступай. Если Он дал, Он это и сохранит, и от других убережет. И не надо это там прятать, скрывать. Все остальное, можно сказать, краденое. Краденое. Наступает там ревность, там что-то такое. Вот. Это не сентиментальность, это так. Так оно есть. Поэтому... Как там в Вишупанишад написано? Мантра первая. Наслаждайся долей своей. То, что тебе дали. Каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено как его доля. И не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. То есть я имею в виду, сейчас смотрите, что я имею в виду. Я имею в виду даже не жену, не мое здоровье. Знаете, что я имею в виду, что я думаю, что тут написано, выделено его как и его доля. Что Бог дает не какие-то там вещи и обстоятельства, а дает какую-то деятельность, деятельность. Вещи и обстоятельства это с категории нужд. И везде же прописано, что Бог и так знает наши там нужды, да, и вот надо, вот на тебе, и обеспечивает, и знает прежде нас. Ну, если, конечно, ты на службу дьявола не успел поступить, тогда он тебе выдает. А если ты на службу дьявола, и у тебя нужда, а нету, ты на службе дьявола. Алло, вот это тест. Если тебе надо, а у тебя нету, ты на службе дьявола, потому что есть нужда неисполненная. Понимаете? Есть над чем подумать. Надо бежать, ноги в руки, и оттуда, с этой стези, с этого... Потому что тут как ни кувыркайся, ты свое желание не, желаемое не получишь. Дьявол не для того тебя пригласил на свой путь, на свою траву, чтобы тебя экипировать чем-то. Нет. Он тебя пригласил на свою траву, чтобы обокрасть. И ты будешь до нитки. А потом, когда у тебя возникнет депрессия, он доест тебя, ну, медленно. И в этом есть милость, чтобы у тебя было время подумать, может, к Богу вернуться как-нибудь, да? К мистике.
Как вы относитесь к тому, что дьявол за счет того, что причиняет боль, лишение, страдания, заставляет человека обернуться и вспомнить о Боге и в конечном итоге вернуться к нему?
Да, это и страдание, то, что заставляет дьявол, это единственная позитивная его роль.
Так может, это главная его роль, ради чего? Видите, нет случайности в этом мире.
Да, да, главная роль. Чтобы понял, а как же без Бога? Кого же ты предал, дорогой?
То есть дьявол тоже нужен, он хороший.
Дьявол, вот в картах Таро и везде дьявол определяется как предательство, это его самое главное. Не отец лжи, а предатель. И когда ты предаешь Бога, это называется преступление против Духа Святого. Дух тебе сказал, а ты сказал, да ладно завтра, зайдите на недельки. И вот дьявол в это время заходит, потому что ты струсил, ты предатель.
Может, лучше сказать, отвернулся.
Я вообще не про дьявола говорю, сегодняшняя лекция про Бога. Много чести ему, да, слишком. Я просто, ну, косвенно сказал, чтобы так оттенить рамкой, что все-таки не слишком много, да, поднимаю. Много чести. Итак, на чем мы остановились? Что выделено как так? Как сейчас? Сейчас где-то... Выпушил Панишат. Наслаждайся долей твоей, каждый должен пользоваться только тем, что необходимо и выделено как его доля. Не посягать ни на что другое, понимая, кому все принадлежит. Что Бог дает? Что Он выделяет? Он нам выделяет, что нам делать. А не какие-то вещи, здоровье, обстоятельства, что нам делать. Мы когда говорим, материалист думает, что конкретно, дайте пощупать, где какие купюры и так далее. Нет. А тот говорит, что делать. Он в этом не нуждается. Почему? Потому что, как этот Сирко сказали, ты что, за деньги там воюешь во Франции, помните, да? Не помните? Он же там взял крепость, которая 300-летняя была война, и сказали, так, мы ничего. И он пришел, и в один день там крепость, которую они не могли взять, с казаками взял. А ему сказали, ой, ты тут не по правилам воюй, не заплатим тебе деньги. И он тогда пока ждал, он делал лекции в университете, французов учил на латыни, между прочим.
Это не про кого?
Про Ивана Сирко.
Да, я даже не знал.
Ну вот, да. И когда ему француз сказали, ну ты же там за гроши воюешь, а он говорит, а вы за что? А мы за честь и славу. Он говорит, ну кому что не хватает, тот зато и воюет.
Молодец.
Да, вот так вот. Итак, это я про чем? То есть, смотрите, можно, когда нам... Бог что-то дает, Он прежде всего дает нам дела, какие дела. Чем отличаются дела, которые Бог дает и которые дает дьявол? Внешне мало чем отличаются, но одно завернуто в любовь и в мистику, а другое завернуто в амбиции. Чего это меня до сих пор не заметили, я его сделал, да? А вот эти вот Божьи, они наоборот прячутся, чтобы их не заметили, и спрятаться не могут. Спрятаться не могут, да? Вот, сделанное на амбициях, временную пользу, славу там приносят деятельную, оно и краткосрочное, ибо не для людей сделано, а сделано для себя, не для себя, служит долго и возрастает, возрастает. И когда-то все кончится, а любовь, она ж вовек. Вот, я зачитаю одного товарища, называется он Энри Райс. Знаете, что он сказал по этому поводу? Населяющие миры смертные. Более практичны, чем когда бы то ни было. Он говорит об атеистах. Населяющие миры смертные более практичны, чем когда бы то ни было. Они отрицают даже малейшую возможность чуда. И говорят, да все понятно. Это сюда, поэтому вот. Надо сделать так и будет так. То есть они все понятны. Это мне напоминает Пьер какой-то там, который представил Наполеону, вот тому Бонапарту, представил историю этого. Ну, схема у Солнечной системы там на орбитах там все крутятся, да?
Как Земля плоская, как почему говорить?
Да, а вот он сказал, а где Бог в этой схеме? Он говорит, а наука не предусматривает. Он говорит, ну. Понимаете, Бонапарт, завоеватель, и то, говорит, а Бог-то где? Вот. И вот это об этом. Населяющий мир смертные, то есть неверующие, то есть трусы, более практичные, чем... Когда бы то ни было, они отрицают даже малейшую возможность чуда, даже намек на что-то сверхъестественное. С необыкновенной смелостью и отвагой они строят свои основополагающие этические теории только на фундаменте материальных истин и физического мира. Энн Райс. Мои аплодисменты. Как он этих умников, да? А чудо зачем? Вы знаете, у нас... ну, никогда не будет всегда вот доступ к обычным вещам. То есть вот хочу машину, нет машины, надо что-то сделать, чтобы она была. То есть периодически бывает что-то вот доступное к обычным вещам, но к сверхъестественному у нас допуск круглосуточно. Понимаете? К сверхъестественному круглосуточно. Но мы почему-то этим каналом не пользуемся. Как вы думаете, почему? Вот Люба знает, почему?
Не пугайте меня.
Что?
Не пугайте меня. Я знаю, чему...
Правильно вы сказали, пугайтесь. Нас оно пугает. А вдруг оно, вы помните, да, когда там это апостолы проснулись на лодке, а тот там ходит по воде, они говорят, о, это какая-то нечисть там, наверное, ходит. Испугали. Они что, не могут, да? Мы, нас пугает все, что ну, делает, что мы не можем. И нам кажется это уже таким. То есть у нас постоянно есть допуск к сверхъестественному. Что это за допуск? Это любовь, которая есть неблаженное состояние. Вот такое. Сижу в лотосе, слюна у меня бежит от удовольствия. Вот так вот. Это не любовь. Любовь — это глагол, это действенная сила, необычайная, фантастическая сила, которая движет миром. Вот есть она в тебе или нет. И каждому, у каждого из нас есть призвание поучаствовать в этом движении мира. Но участвуют только мистики.
А какие признаки любви?
А остальные хмуро и умно рассуждают. И они хотят эту любовь дактилоскопировать, расчленить, по полочкам разложить. Любовь — это не любовь. Я еще раз, любовь — это совокупность. Знаете, как ученые делают? Они берут куриное яйцо, варят его вкрутую, разрезают по срезам, смотрят под микроскоп, но жизнь уничтожена. Но они жизнь не могут. Вот жизнь — это и есть мистика. Какие там признаки? Они говорят, да, 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 но ничего живого еще никто не создал. Есть какое-то там подобие, но оно не живое. То есть нет... Кроме вот этого более сверхъестественного, более ценного, чем поучаствовать в этом жизни. Каждый может из нас участвовать в этом жизни. Он просто идет за хлебом. Вот недавно две женщины, обыкновенных две женщины, пошли просто на работу. Решили поболтать, пока идти, ну не на троллейбусе. Они встретили там ТЦКшников. Там завязалось вот это. В результате неизвестны там и в России, и в Украине, и все. А они просто прошлись на работу. Прошли на работу. Вот. Вот так. Просто поучаствовали в жизни. Не проходите мимо. Вот. И там на них и дело, и все такое. Они молодцы. И думаете, что-то им стало? Ничего не стало. Они только... Вот и это есть слава Божия. И это есть естественное состояние живого существа быть сверхъестественным. Другого пути для человека нет, говорит Ишупанишад, мантра вторая, а это самая главная ведическая книжонка такая. Естественное состояние живого существа – это радость от своего могущества, а не попадание в сферу наслаждения, как потом переписано было. Вот в этом мистика жизни. И я зачитаю одного человека, что вот это настоящая мистика, понимаете? Если любовь... Я, знаете... Есть такая притча, когда три учителя соревновались в том, кто из них, ну, более квалифицированный, да? И вот народ собрался, вернее ученики того и того и того. И кто победит, значит ученики туда должны сбежать все. Первый вышел, взял меч, в него стали кидать камни, и он все одновременно, много людей кидают камни, и он отбил себя мечом. Сказали, ну это мистика. Ну так владеть оружием, оно еще тяжелое, и камни летят сразу отовсюду. Мистика, молодец. Лайк. Вот. Встал второй и отбросил меч. И когда стали кидать в него камни, он от них увернулся. И сказали, ну это еще более шустрый товарищ. Конечно, тот бледно выглядит. Но думает, а что ж третий? Он встал вот так вот. И ни у кого не поднялась рука кинуть в него, говорит, как-то в этого человека кидать нехорошо. Понимаете? И вот настоящая мистика, когда просто зеленая улица, зеленый светофор, и никто тебе не мешает. А если кто-то случайно там затесался, ой, извините, и ушел. Тебе не надо ничего преодолевать, потому что ты идешь вот с Богом, ты Бога себе несешь, а Он уже, а Он в сердцах тех, сказал так, ну-ка быстро разбежались, трассу освободили. Вот так вот. Вот это самая большая мистика. Самая большая мистика незаметна, любовь незаметна. А вот эта мистика, которая видна всем, она ну, сродни фокусом. И она имеет насилие. И настоящий любящий человек, он приходит, разруливает ситуацию и делает так, чтобы про него никто не вспомнил. Ну, типа, они сами это придумали и решили. Вот такая настоящая любовь. Она себя не пиарит никак. Вот. И я зачитаю вот это, как его зовут, Клейн Стейпл Льюис. Так родилась во мне страсть, доставшая мне много хлопот и огорчений. Страсть к сверхъестественному ради сверхъестественного. Не всем свойственна эта болезнь, но кто переболел ею, меня поймут. Я пытался описать ее в романе. Это род духовной похоти. Как и телесная похоть, она уничтожает внимание. Ну, как алкоголь практически описывается. Она уничтожает интерес ко всему на свете, кроме себя самой. Клайв Стейплс Льюис. Вот вспоминаем три искушения Христа. Там хлеба, славы и чудо. Да? Впоследствии все это было. Значит, первое, это соблюдение правил ведет к стабильности. Второе, знания ведут к известности и почитанию. И гуру-йога ведет к чуду, это, ну, сторони гипноза. Вот. Ну и вот Пауло Коэли, это известный человек, да, Пауло Коэли. Знаете, что он сказал? В моей жизни нет ничего сверхъестественного. Это человек на высшей ступени, подобно тому, он просто идет... и зеленая улица. Он говорит, нет ничего сверхъестественного. О, я следую своим путем и стараюсь по мере сил пройти его достойно. Я следую своим путем. Шествие по пути. Путешествие. И вот наша жизнь это путешествие. И надо ее пройти, ну, разумно. А как разумно? Вот мы не все знаем, как разумно. Почему? Потому что ну, никто еще не проходил. Да? Мы будем знать, мы знаем только то, что уже прошли, нам нужна помощь, а Бог вот знает этот путь от А до Я. И вот он это пишет, вот, текст 61. Верховный Арджуна пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. И комментарий. Арджуна не обладал совершенным знанием, и его решение было сделано на основе его ограниченного видения мира. Кришна объяснил ему, что верховная личность Бога, то есть он сам, в образе сверхдуши пребывает в сердце, каждого направляет действия, поменяв тело живое существо, забывает о совершенном в прошлых поступках, но сверхдуша, которой известно прошлое и настоящее будущее, остается свидетелем всего, что делает душа. Смотрите, какой длинный комментарий, Пауло Коэли сказал, я следую своим путем, стараюсь по мере сил пройти достойно. И ничего сверхъестественного. Да? Знаете, если в жизни появляется ну, явное сверхъестественное, это, знаете, аварийная обстановка. Бог приходит к вам на помощь, потому что вы все-таки его слушаете, вы просто все-таки не боитесь, но где-то вы что-то допустили. Когда вы идете прямо и ни на что не отвлекаетесь, не видать вам сверхъестественного. Вам просто везет. Все мимо вас, как Будда сидит, вокруг там такие ураганы, смерчи, и ни один волосок на его голове не шевельнется. Примерно так. Вот это самое сверхъестественное. Это, ну, мастер-класс называется. Итак, таким образом сверхдуша руководит всеми действиями живого существа. Поэтому ее долг предастся ему, как гласит следующий стих. И следующий стих говорит, предайся ему безоговорочно, у потомка рода Бхараты, по его милости, то есть сверхъестественно, необычно, ты обретешь трансцендентный покой и достигнешь его вечной обители. Вот. И комментарий. Итак, живое существо должно предаться верховной личности Бога, который пребывает в сердце каждого живого существа. Только тогда оно избавится от всех материальных страданий. То есть все вопросы решаются. Все материальное действительно имеет духовную природу. Бог пребывает в сердце каждого живого существа, поэтому предастся сверхдуше, значит предастся верховной личности. Итак, все в жизни путешествие. Шествие по пути. Учеба – это путешествие, да? Семейная жизнь – это путешествие, да? Потому что, когда путешествие, тогда меняется что-то, да, по ходу пьесы. А развитие, вот я развиваюсь там, это путешествие. И бывает, что вот ты путешествуешь, там семья радует, а бывает, бывает семья радует, а вот работа не сильно радует. А бывает наоборот. Работа радует, приходишь домой, как Высоцкий, а пришел домой, там ты сидишь, да, вот такое, не радует, да. Что это означает? Путешествие означает, бывает, ну, как и любое путешествие, бывает трудным, бывает легким, бывает радостным от своего могущества, а бывает горьким от своего бессилия. Разные бывают путешествия, да? Вот я когда вот по Хортице ходил, попал в Плавни, там я был рад, что оттуда как выбрался. Там такие комары, вот такие жуткие вот такие комары. И думал, хорошо, что это из этого. И во всяком путешествии, конечно, есть привалы, это нормально, обязательно должны быть привалы. Вот, я один раз по Крыму путешествовал, по Крыму, не по Хортице, а по Крыму. И знаете, вот я путешествую, люблю путешествовать по жизни. Я не люблю путешествовать географически или там смотреть там по телевизору, там, как кто куда-то ходит, да, как кто как-то там живет. Вот. Я один раз только, всего один раз путешествовал по Крыму, мне вот так хватило. И причем я там был одним из первых, Кадашева это всех вытягивал туда. Вот так вот. Один раз путешествовал, и вот мы шли. То есть я понял, что привалы это необходимая штука. И вот мы раз идем, а нас ведет человек, который там уже был, говорит, надо поторопиться, потому что если мы сейчас еще протормозим, нам ночевать будет негде. А там такая дорожка, вот такая дорожка. И туда обрыв, и туда обрыв. Один из нас свалился в этот обрыв, его там вытянули вот так вот. Самое интересное же, да, при этом мы шли, она его пилила, пилила, что ж ты, вот это, и тут бах, он срывается. Она, Боренька, держись, только изо всех сил держись, я тебя люблю, только держись. А там костей не соберешь, его вытянут. И меня так поразило, только сейчас она его пилила, а сейчас она так его любит, да. Наверное, не зря он свалился, чтобы показать. Тоже Бог, наверное. Ну, факт то, что мы только-только вышли, и там вот такое плато. Вот. И там можно было разбить палатку. То есть, ну, привалы необходимы. Но некоторые, знаете... Я скажу так, жизнь, она постоянно, вот, постоянное путешествие, идет. И некоторые, и там нет конечной остановки. А некоторые только и думают, где бы пройти до хорошего места, и такой привал, и до пенсии, и до смерти там. И вот как только мы этот привал устраиваем, как бы что-то достигли, тут приходит гражданин дьявол, и начинает нам другое путешествие, понимаете, вынужденное уже. Поэтому лучше идти Божьим путем. Привал это хорошо, но не надо, чтобы был он таким хроническим, что вот я достиг там чего-то. Всегда идти. Учеба путешествия, семейная жизнь путешествия, развитие путешествия. И вообще путешествие, настоящее путешествие по жизни очень интересно. А кому не интересно, идут в круизы. Деньги есть, нету денег, смотрит телевизор, там путешествие у них.
А пенсия зачем?
Итак, и первое, для успешного путешествия ты должен знать, куда ты идешь. Мы же хотим, смотрите, мы путешествуем, хотим или нет. Поэтому... Первое, что обязательно надо для путешествия, ты должен знать, куда ты идешь. Если ты знаешь, куда ты идешь, ты придешь обязательно. Ну, может, больше времени, меньше, но ты придешь. Ты должен идти, ну, к своему призванию, к себе, к своему имени, я бы сказал. Любой другой путь не мистичен, и не к себе, и ты останешься безымянным. То есть тебя никто не знает. У меня была лекция, что каждый человек должен быть известен на весь мир. Это значит, он жизнь прожил. Если ты неизвестен на весь мир, ну, как вот тут Серко, например, или там, или пускай Наполеон, пускай говорят, он там антихрист или что-то, но он известен. Надо обладать какими-то качествами. Кстати, веды говорят, даже если демон сильно, ну, крутой, у него тоже какие-то глобальные такие, это тоже махатма, большая душа должна быть. То есть бесстрашная душа. Вот. И я хочу прочитать маленькое такое эссе, я начал читать, не дочитал, это Андрей Шаповалов, называется «Что дает тебе имя?». В Библии есть такое выражение, они имеют имена, как будто они живы. Представляете, в апокалипсисе. Мы все имеем имена. Но знаете, кто такие, что такое имя? Имя – это кто-то есть в самом деле. Одного на зоне человека звали Вася Индезит, потому что он пришел и всем стирал там. Сделал целый бизнес. Его прозвали Вася Индезит. А ты кто? Этот токарь, этот пекарь. Что ты можешь делать так, что другие делать не могут? Итак, первое, для успешного ты должен знать, куда идешь. Вот так. Что дает тебе имя? Просто зачитываю. Наблюдая за жизнью чемпионов и личностей, которые достигли великих вещей, я заметил одно сильное качество, которое многие не замечают. Это умение выключать вселенную вокруг себя. Это то полное и тотальное сосредоточение и абсолютный фокус на той цели, которую они желают достичь. Я заметил, что большинство великих личностей, вы знаете, для этого нужна определенная отвага, чтобы все выключить и вот так вот фанатично что-то делать. Но это можно делать только когда Божье призвание. И Бог по этому случаю говорит, делай то, что я тебе говорю, об остальном я позабочусь, чтобы ты не потерял, и даже сохраню, что есть, и добавлю, что не достает. Поэтому вот чемпионы так и делают. Уникально то, что даже те, кто описывал их жизнь, описывали тотальный фокус и сосредоточение этих людей на своем призвании. Именно это и дало им имя и идентичность. Именно по этой причине, когда описывается большинство людей, личностей после их смерти, о них практически нечего сказать, будто все... Не так я прочитал. Именно по этой причине, когда описывается большинство личностей после их смерти, о них практически нечего сказать. Было всего по чуть-чуть, но никогда не было чего-то настоящего и великого. И это очень прискорбно, но это реальность большинства. Много лет назад, узнав этот уникальный секрет, я начал практиковать этот образ жизни в своей сфере. И заметил реальные победы, и начал черпать глубины и те откровения, которые стали течь из меня, и иногда шокируют даже меня. Большинство тратят жизни и не достигают того результата, который некоторые достигают всего за несколько лет. Многие считают, что сбалансировав все в жизни, это обыватели, они достигнут во всех сферах успеха. Это иллюзия. Пытаясь сбалансировать все, в реальности ты не достигнешь ничего. В лучшем случае, везде по чуть-чуть. Я не завидую тем, кому придется жить с чемпионами, потому что им придется многим жертвовать и быть лишенным многих вещей. Я потерял хороших людей и положил на жертвенник много хороших вещей, которых я ни в коем случае не хотел терять или отдавать. Но это я сделал только потому, что мое призвание того требовало. И цель моей жизни была важнее всего и всех. Потому что те, кто решил отдать свою жизнь в жертву для определенной цели, не только лишает себя многих вещей, но также и тех, кто рядом с ним. Поэтому тем, кто живет с теми, кто рожден совершить что-то великое, надо понимать, что лишение будет частью их жизни. Не надо рассказывать, что с чемпионами жить легко. Наверное, это одно из тяжелейших решений, которые может принять человек. Это согласиться жить с чемпионом. Ты буквально сразу можешь попрощаться со своей нормальной жизнью. Я не могу понять личности, которые занимают несколько позиций одновременно и пытаются достичь великих вещей во всех сферах. Они никогда не смогут иметь успеха во всех сферах. Человек не может служить даже двум господам, иначе он одного будет любить, а другого ненавидеть. Они не могут отрезать или пожертвовать серьезными и часто важными моментами своей жизни. Поэтому большинство живут, лишь бы протянуть до следующего дня, избирая компромисс. Потому что немногие смогут жертвовать другим. Ну, самое для меня, например, самое сложное было жертвовать людьми, друзьями. Мы шли, 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 шли. Но знаете, вот дороги, да, пути. от дороги. Но во всяких дорогах есть перекрестки. И некоторые раз пошли, этот налево, этот направо. А мне прямо. А некоторые, они просто медленно идут. Ну, медленно идут. Они не виноваты. Они, значит, не хотят вот той вот идеи, той цели. И что я буду? Ну, а этой цели, она даже не моя. Мне просто вот посчастливилось ее там делать. Они, подожди, давай вот это, все, они отстают. Пускай они там сбивают свою компашку, которая идет, пускай медленно. Они не то, что там предатели, это не предательство, они просто другие. У них вот другое. И, ну вот жертва, потому что какой-то участок жизни мы прошли вместе. Вот так вот, вот прямо, вот так вот. Но иногда вот бывает. Для личности, которая была захвачена реальной целью и мечтой, все, что они имеют, становится методом для достижения цели. Все, что они имеют, все. Все на алтаре. Становится методом для достижения цели. Именно умение владеть собой и направлять все ресурсы и энергию и отличает профессионалов от любителей. Те люди, которые не относятся к своему призванию серьезно, никогда не достигнут позиции чемпионов, они никогда не будут стоять рядом с великими людьми, они работают на полставки и, естественно, получают соответственную зарплату. Естественно, те, кто работает на полставки, всегда... Те, кто работает на полставки, всегда будут раздражать тех, кто полностью отдан своему делу и своей мечте. Проблема этих людей не в том, что они не хотят достичь чего-то великого. Конечно, они этого хотят. Их проблема в том, что они не могут на 100% посвятиться в свою мечту и отдать себя этой мечте настолько глубоко, что впоследствии эта мечта даст им имя. Имя. Каждый из нас должен иметь имя. Некоторые не имеют имени. Некоторые имя на слуху у всех. Кто такой? Все знают, кто это такой. А это такой? А это кто такой? Не знаем, да? Значит, нет у него имени. Настоящие имена запоминаются. Итак, первое. Для успешного путешествия. Ты должен знать, куда ты идешь. Надо иметь цель. Куда я иду, если я не знаю, куда... Но если я знаю куда, и я это от Бога знаю, то меня будут сопровождать, что будет сопровождать? Изобилие, победа, нравственная чистота, что там еще? И сила, да, и сила. Это характеристика полноценной жизни. И эти же изобилие, победа, необычайная сила, чистота не могут быть целью, вектором движения, они могут только сопровождать. Я это сказал, но на бис это не... Они могут только сопровождать. Они не могут быть этой целью. Эти цели в качестве цели... Но эти вещи в качестве цели подкидывает дьявол неполноценным от бесцельности людям. Неполноценным от бесцельности. Итак, изобилие, победа, необычайная сила, нравственная чистота, они параллельно и одновременно сопровождают человека с целью. И... Нецельный будет в розницу их достигать, не зная зачем. Ну, достиг, а зачем? А зачем, да? Это напоминает анекдот вот это, да? Лежит этот какой-то дикарь под пальмой, там падают какие-то плоды, он их ест, и загорает море, все хорошо, есть. Приходит бизнесмен, говорит, да что ты лежишь, ничего не делаешь? Он говорит, да все есть. Ну, давай это, посади еще пальмы, потом зачем? Ну, будешь торговать. Будут деньги, вот, а деньги тебе обеспечат, потом ты будешь лежать под пальмой и ничего не делать. Он говорит, вот я как бы уже, вот, зачем, если нет этого зачем вот туда впрягаться. Вот дьявол и хочет нас, пока лежишь под пальмой и Бог тебя не тронул, лежи. Придет время, Бог скажет, ты встанешь и пойдешь что-то делать реальное. Итак, первое, цель. Есть второе, а надо знать, а с кем я путешествую? С кем? Кто там и попутчики? Чем быстрее я это узнаю, тем я больше времени сэкономлю. Почему? А как узнать вообще? Надо просто начать и идти, так сказать, самоопределиться, принять решение, и тогда сразу выяснится, кому с тобой. По пути кому с тобой не по пути. И вот когда ты пойдешь, у тебя первый раз в жизни появятся настоящие друзья и настоящие враги. Пока ты не идешь по Божьему пути, у тебя вперемешку кто попало, и они сегодня эти друзья, завтра эти друзья, сегодня эти враги, завтра эти враги, потому что, ну, вы ничего не делаете. Вы ничего не делаете. Но когда появляется настоящая цель, тогда весь мир колется на тебя. Кто против, и кто... враги появятся обязательно. И во всех писаниях написано, что если у тебя нету врагов, у тебя и любви нету. Потому что любовь, она будет встречать сопротивление. Вообще сопротивление, это вот кто-то по воде бегал, если по колено, да? Вода сопротивляется, да? Если ты идешь и ничего тебе не сопротивляется, ну значит это симптоматика отсутствия движения. Сопротивление будет. Одно дело зеленая улица, то есть ты побеждаешь, но что ты преодолеваешь все равно чего-то. Сопротивление должно быть обязательно. Вот. Ну, это как там, Гардемарины. И на судьбу не стоит дуться, там у других вдали Бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь. Вот нет врагов, у тебя и чести нету, значит. Вот такое мое заявление. Вот. Понимаете? Ну, некоторые попутчики очень... Итак, какие неправильные путешествия по жизни? Это, которые начисто лишены всякой мистики и сверхъестественной. Там поводырь и экскурсовод – дьявол. Вы против?
Я за мистику в моих экскурсиях.
А, хорошо, да. То есть эти побуждения, они побуждаются страхом, самообманом и бесплатным сыром. Вот так вот, если так. То есть приводят к самоубийствам, к действиям, которые ведут к самоубийству, недовольству своей жизни и жизнью вообще и окружающих. Путешествие, побуждаемое страхом, самообманом и бесплатным сыром, находится под полным контролем дьявола, и поэтому лучше их не начинать. Потому что они разрушают семьи, попадаешь в аварию, от тебя уходят люди, ты остаешься один, тебя просто там доедают. Поэтому надо уходить с дороги корысти и страха. Не надо стараться быть известным и не надо ничего бояться. Некоторые не боятся, но хотят быть известным. Я говорил, что есть три осквернения. Карма-осквернение, гьяна-осквернение. Я ничего не хочу, я могу впробовать жить, но у тебя есть гьяна-осквернение. Ты хочешь известным быть. Зафиксироваться, это страх. Ты и так в вечности, но ты смертный, хочет быть известным, понимаете? А есть еще ситха-осквернение. Так, то есть без мистики полная смерть. Жизнь, она сверхъестественна. Ну, это мы закончили, давайте закончим с плохими путешествиями и возвратимся. Мы заканчиваем вообще эту длинную затянувшуюся лекцию. Хорошие путешествия, значит... Добрые, хорошие. Какие ресурсы дал нам Бог в этом путешествии, в этом сверхъестественном, радостном? Самый главный ресурс – это сам Бог, который хочет с нами путешествовать. Поэтому лучше его не гнать, когда он нам подсказывает направо, налево, остановись, помоги, там, останови негодяя, дай кому-то по лицу, например, да, может такое говорить, Бог он такой. Все, что хочет, может. И сейчас зачитаю. То есть хороший этот ресурс, этот ресурс вообще покрывает все. Когда понимаешь, читаешь, углубляешься в этот ресурс, думаешь, а зачем тогда вообще другие ресурсы? Вот там написано Ефесянам. Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, подействует державной силой Его. Когда Он у тебя, ну, Он дает тебе не только что делать, но и силу делать. Вот она, радость своего могущества, которой заканчивается Бхагавадгита. Это, она названа, кстати, естественным состоянием существа. То есть, есть неестественное состояние и сверхъестественное. Вот когда нормально, это неестественное состояние. Когда все по правилам, сделай так, 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 у тебя будет хорошо. Это авария, это по дьяволу. А по Богу сверхъестественно. Скажи, Бог, мне это надоело, и все. А что взамен, что вот за эту, за мистику, ты должен перестать бояться. Вот и все. То есть Дух приходит к нам не только потому, чтобы подсказать дорогу, но дать нам силу, мистическую силу. То есть мы вооружены достаточно. И осталось выяснить самую маленькую такую малость. Какие же у меня должны быть качества, чтобы это все работало и в дороге не поломалось? Ну, например, вот возьмем там псалтырь, что об этом говорится. Об этом говорится. Если пойду, я пойду и долину, и смертные тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Ключевые слова, не убоюсь.
Нет, потому что ты со мной, ключевые слова.
В данном контексте, не убоюсь.
Хорошо.
А ты со мной, потому что, ну, правильно, Бог, то есть страх бежит от лица Божия, понятно. Или это Бхагавад-гита. Оставь все религии, то есть все технологии, все что, зачем, какие ингредиенты в лекарство засунуть надо. Мне нравится один человек, у него сделали что-то там, шунтирование сердца или что-то, в общем, сердечник. Ему надо было пить пузырек, это был христианин. Об нем я слышал, от Шаповалова он рассказывал. Такой пузырек, и он очень дорого стоит, там не одна зарплата. Ему надо каждую ложку принимать, потому что если не, вот это вот то, что там ему понавтыкали в сердце, останавливается, принимать. И он принимает, принимает, и так, никакой физкультуры, ни спорта, ничего. И его это так достало, он говорит, да в конце концов, Иисус, я ж тебе, ты что, ты ж, что я вот этой баночки буду, и так шваркнул его и разбил. Дорогостоящее лекарство. И говорит, ну сдохну и сдохну. Его там корчило некоторое время, потом он бах-бах-бах-бах и выздоровел. Врачи пришли, говорят, о, классное лекарство, говорит, ваше классное лекарство в мусорке давно. Вот это верующий человек. А сколько чего накапать, какие движения делать, зарядку, извините, это для неверующих. Я не против этого. Моя зарядка с детьми покувыркаться вот тут вот. Вот. Вот это настоящее. А вот это еще раз. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. 18.66. А заканчивается Бхагавад-гита. Где бы ни находился, где бы Бог ни находился, где бы ни находился его там друг-мистик, там всегда будет изобилие, победа, необычайные силы, нравственная чистота. Но главное, друг-мистик должен быть, мистик. Если он не мистик, мертвого, у мертвого, мертвых у Бога нету. Нету. У него все живые. И жизнь только мистичная. Она никогда не правильная. И на этом я хочу закончить.